Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Сегодня не вовремя, вне очереди. Ее проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для смс 7-925-48-948. Напоминаю, что мы ждем ваши звонки в любое удобное для вас время и на любую интересующую вас тему. Ну а пока, поскольку прошлый час мы закончили, не скажу, чтобы острой, но увлекательной дискуссией по поводу того, выдаст Лукашенко, не выдаст Лукашенко, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Науке этого не, это неизвестно. Вот я предлагаю вам подумать или поговорить о противоречиях и способах их преодоления. Потому что, ну, думаю, что вряд ли кто-то сомневается, что, скажем, тот же Лукашенко определенно хочет, скажем так, в целом добра белорусскому народу, хотя бы потому, что если у белорусского народа все будет хорошо, он будет хорошо относиться к Лукашенко, и тем самым его власть будет прочной. Думаю, что он ничего не имеет против того, чтобы российскому народу тоже было хорошо. Потому что, опять-таки, тогда будут прочные связи между Россией и Белоруссией, и, соответственно, ему проще будет решать проблемы межгосударственных отношений. И думаю, что он ничего не имеет против того, чтобы у него были хорошие отношения с Путиным, так как от этого тоже не в последнюю очередь зависят его успехи на международной арене, его Лукашенко. Тем не менее, вот в последние месяцы, даже и годы, мы наблюдаем постоянный рост напряженности в двусторонних отношениях и увеличение количества противоречий. Кстати, аналогичным образом можем сказать о Соединенных Штатах, где две борющиеся группировки элитные обе не только декларируют, но совершенно очевидно хотят, чтобы Соединенные Штаты продолжали оставаться или вернули себе статус ведущей мировой державы, были лидером планеты, ну, чтобы не говорить гегемоном. Но они по-разному смотрят на этот предмет. И настолько по-разному, что, в общем-то, развязали уже в Соединенных Штатах гражданскую войну. Единственное, что пока стреляют мало, но лиха беда начала. И, в общем-то, уничтожают ту самую страну, которую вроде бы как все вместе хотели бы сделать великой. То есть противоречия между ними не преодолены. Я думаю, что вы можете даже сами понаблюдать, что в течение любого часа, любого нашего с вами диалога или не нашего с вами диалога, сейчас я отвечу на ваш звонок, не кладите трубку. Мы тоже получаем пару десятков звонков, и мало кто согласен друг с другом. То есть мы сталкиваемся с сплошными противоречиями. Ну хорошо, давайте послушаем, как вы предлагаете их преодолевать. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день. Добрый вечер.
Добрый день. Вячеслав, вы позволите меня так называть ваше?
Ну, вообще-то я Ростислав, но да, если, да, да, но если вам Ростислав удобнее Вячеслав, то пожалуйста.
Нет, я сказал Ростислав.
Извините. Да, слушаю вас.
Вы говорите о том, чтобы преодолеть противоречия. Но дело в том, что в некоторых случаях, если одна из сторон не принимает никакие шаги навстречу другой стороне, то преодоления противоречий не будет. Это первое. И второе, если мы говорим, и мы сейчас все говорим о Беларуси, вот если мы представим Россию как империю, а Россия есть империя, она по-другому существовать не может, и мы в большинстве своем с этим соглашаемся, это, наверное, такой общий консенсус, то к как мы можем позволять, ну, скажем честно и откровенно, лимфетрофам вести себя так по отношению к гражданам нашей империи?
Хорошо. Ну, во-первых, я уже когда-то говорил, что лимитроф — это не ругательство. Это статус государства, разделяющего, так сказать, две цивилизации, или цивилизацию, отделяющую от варварств, потом и так далее. То есть они не обязаны как-то по-особому вести себя по отношению к империи. Это первое. Значит, второе, наличие имперского статуса у государства не отменяет того, что противоречия надо преодолевать. Другое дело, что противоречия преодолеваются по-разному. Противоречия можно преодолевать силовым путем или путем давления. Это один из вариантов, он достаточно широко используется, часто, в том числе в современном мире, часто используется. Да, вообще используется с тех времен, как зародилось человечество, и даже до того, как стали возникать государства. Это достаточно эффективный способ, если вы уверены в себе. Но у него есть некоторые побочные эффекты, как и у любого другого. Это, в частности, ни люди, ни государства не любят проигрывать. А если вы кого-то передавили, победили, пусть даже не вооруженной силой, просто передавили, то 90% из 100, что человек или государство затаит на вас зло и будет стараться взять реванш. Чем больше у вас таких побед, тем больше у вас латентных врагов. И тем с большей оппозицией вы в один совсем непрекрасный для себя момент можете столкнуться. Вот один из, например, примеров такого пути от победы к победе, это был путь, ну, уже не юного, но вполне себе такого в меру упитанного мужчины в самом расцвете сил Бориса Абрамовича Березовского. Он был постоянным победителем. Он побеждал и побеждал и побеждал и побеждал, но при этом он множил количество своих врагов. В один прекрасный момент количество врагов достигло критической массы, и все эти победы закончились. То есть у него уже не хватило ни сил, ни ресурсов для того, чтобы передавить всех. Это один из вариантов. Я вижу, что у нас еще два звонка, но мы ответим вначале на тот, который был раньше, потом продолжим обсуждать варианты. Да, спасибо, слушаю вас в эфире.
Алло, здравствуйте. Добрый про день. Белоруссию же говорите, да?
Мы говорим не только про Белоруссию, но можем поговорить и про Белоруссию конкретно.
Я хотел сказать свое мнение, что я боюсь то, что вот Лукашенко, если каким-то образом уберут или свергнут, то Республика Беларусь подвергнется тому же, то, что и мы в 90-м году с ног на голову, или в каком там это случилось, в 91-м году, когда перестал существовать Советский Союз, и, в общем, поглотят ее также, разорвут на части богатые какие-то люди, и народ белорусский просто по миру пустят, как и русский народ. Такая же судьба их ждет, если Лукашенко не устоит.
Да, спасибо. Ну, если то, что сейчас происходит с русским народом, это называется пустить по миру, то я думаю, что большая часть народов планеты не отказалась бы пойти по миру в таком состоянии, как сейчас. Хотя, конечно, в 90-е годы это выглядело совсем по-другому. Единственное, что, безусловно, распад Советского Союза произошел в 91-м году, но произошел все-таки в декабре. Поэтому последствия наступили уже в 92-м году. Ну, а вообще-то проблемы возникли, безусловно, раньше, наверное, даже в 90-м. Так что их трудно связывать с конкретной датой распада СССР. Так, ну у нас много звонков, поэтому ответим на следующий. Да, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вот не соглашусь, наверное, с предыдущим оратором насчет того, что если батька Лукашенко уйдет, то Беларусь пустят по миру. Я думаю, что Беларусь, она как бы самостоятельно, достаточно нормальное государство, с нормальными людьми, я бы даже назвал светское, современное. Просто в Беларуси нужно определенный ряд реформ провести. Вот я думал, допустим, почему маленькие страны в Европе, есть примеры хорошие, где маленькая страна не имеет там ни нефти, ни стали, там ничего другого, хорошо живет. Наверное, потому что профиль занятий людей в этой стране в связи с образованием немножко другой. Беларусь, она как заточена на работу с Россией, а в России кто требуется? В основном какие-то рабочие тяжелые такие профессии, не требуются там айтишники из Беларуси, программисты, трейдеры там и так далее. А это, к сожалению, я говорю, к сожалению, потому что мне это самому не нравится, но большая часть рынка мирового, она ушла как раз вот в эти скажем так, в интернет-пространство, и все деньги там. А в Белоруссии там та же система образования, она не нацелена на подготовку именно таких кадров. А за счет чего и сделать рывок там экономический, как, и, как правило, улучшить жизнь людей? Только за счет этого, потому что нефти у них нету, а, как говорится, на одном сельском хозяйстве, ну, не вытянешь ты.
Понятно. Значит, ну, думаю, что в некоторых вопросах вы все-таки заблуждаетесь, хотя бы потому, что уж на что Соединенные Штаты вроде бы как делали ставку на так называемые передовые технологии, а закончили тем, что Трамп сейчас судорожно пытается вернуть в Соединенные Штаты ушедшее в Китай производство. Ну, не только в Китай, вообще в основном в Юго-Восточную Азию. Ну, хотя и не только в Юго-Восточную Азию. И в Мексику, кстати, тоже ушедшее производство. И именно таким образом вернуть Соединенным Штатам величие. Потому что у вас может быть, там, допустим, прекрасная туристическая отрасль, как где-нибудь там в Андорре или там, на лазурном побережье Италии. Значит, у вас может быть государство, построенное вокруг казино, как, допустим, княжество Монако. У вас может быть государство, построенное на базе обслуживания банковского сектора, как, например, Великое герцогство Люксембург или княжество Лихтенштейн. И все у вас будет хорошо, но будет все это ровным счетом хорошо до тех пор, пока эти ваши услуги будут востребованы. А когда возникают какие-то кризисные явления, или когда начинается какое-то перераспределение бизнеса, да, контроля над ним, а это случается довольно часто в современном мире, то когда вы заточены просто под оказание услуг кому-то, даже очень востребованных услуг, в один прекрасный момент может оказаться, что ваши услуги никому не нужны, а на хлеб, к сожалению, намазывать нечего, потому что ни хлеб, ни масло вы не производите. Поэтому, безусловно, самодостаточные экономики, такие как, скажем, современная российская, или такая, как в значительной степени китайская, которая тоже стремится к самодостаточности и во многом ее уже достигла, хотя у них тоже не хватает полноценных собственных ресурсов. Но они стараются установить контроль над такими ресурсами за пределами Китая, обеспечить их регулярную, постоянную, по приемлемым ценам доставку в Китай и так далее. Вот в таком случае выясняется, что самодостаточная экономика значительно проще переносит все эти тяжелые кризисные явления, чем процветающие маленькие государства, которые в любом случае так или иначе находятся в зависимости от больших и сильных. Потому что, ну, понимаете, Люксембург не может сам себя защитить. Сама себя не может защитить даже Австрия. И при всем уважении к Швейцарии, даже Швейцария не может сама себя защитить. То есть они должны учитывать очень большое количество очень разных, зачастую диаметрально противоположных интересов глобальных игроков и правильно встраиваться в эту самую глобальную игру. Они не диктуют условия, они в эти условия встраиваются. И, повторяю, если ситуация меняется и всего на всех начинает не хватать, то в первую очередь начинает не хватать тем, кто не в состоянии сам себя обеспечить. Вот. Поэтому, да, иногда бывает, довольно часто бывает, что какое-нибудь маленькое государство очень хорошо устроилось и очень неплохо живет. Но все это происходит, к сожалению или к счастью, до поры до времени. Так вот, в общем-то, проблема Белоруссии не в том, что они не готовят айтишников. Думаю, что айтишников они тоже готовят. Дело в том, что они готовят тех, кто востребован, и предлагают то, что востребовано в данный момент на мировом рынке. И в частности, да, они завязаны на российскую экономику, завязаны еще со времен Советского Союза. И, в общем-то, счастье и удача Белоруссии, большое достоинство Лукашенко – значит, в том, что, отдавая себе отчет в том, где находятся белорусские рынки, в том, с кем Белоруссии выгодно работать, он сохранил эти связи, а не уничтожил, как это сделали многие другие постсоветские страны. И на этом, в общем-то, базировалось относительное, не такое выдающееся, но относительное благосостояние Белоруссии. Если бы он бы просто начал бы готовить айтишников и ждать, когда их начнут покупать на мировом рынке, то боюсь, что Белоруссия давно бы уже бы не просто обнищала, а прекратила бы свое существование как государство. Потому что надо не просто стремиться создать у себя какую-то модную отрасль. Надо понимать, что и кому, и по каким ценам ты будешь продавать. Значит, если ты теряешь рынок сбыта своей традиционной продукции, то не факт, что твою новую покупать начнут. Потому что мировой рынок – это очень конкурентная среда. И надо победить тех, кто эту нишу уже занял. И совсем не факт, что маленькое и слабое государство, такое как Белоруссия, сможет пробиться среди этих самых акул мирового бизнеса. Скорее наоборот. Поэтому, в общем-то, ничего плохого в том, как развивалась экономика Белоруссии, не было. Другое дело заключается в том, что, к сожалению, нельзя поддерживать постоянный, достаточно высокий уровень социального обеспечения за счет своих собственных предприятий и при этом сохранять конкурентоспособность своей продукции. То есть рано или поздно это вступает, одно вступает в противоречие с другим. Надо или сбрасывать социалку, потому что если у нас брошено с предприятий во всем остальном мире и висит на государстве, а не на предприятиях, то, а у тебя она висит на предприятиях, то, соответственно, у твоих предприятий будут просто больше накладные расходы. Значит, их продукция будет в любом случае дороже, то есть неконкурентоспособнее. Потому что если вы производите туфли без детского садика, а я произвожу туфли и содержу при этом детский садик, санаторий и еще кучу всякой дребедени, то мои туфли просто будут дороже. Ну, по-другому не бывает. А следовательно, как бы я ни корячился, будут покупать ваши, а не мое. Вот. Значит, так вот, если я хочу сохранить такую модель, как построена в Белоруссии, то я должен обеспечить постоянный приток дополнительного ресурса, за счет которого я смогу удешевлять эту продукцию. Этот дополнительный ресурс, приток дополнительного ресурса, Лукашенко обеспечивал из России. Значит, путем договоренности о соответствующих, там, о приоритетном доступе белорусских товаров на российский рынок, о сниженных ценах на определенное сырье, там, в том числе на углеводороды для Белоруссии там, и так далее. И все это, эта модель действовала достаточно успешно. Она действовала успешно ровным счетом до тех пор, пока Россия не усилилась, у нее появились дополнительные политические интересы, и она потребовала от Белоруссии исполнения союзнических обязательств. То есть, ну, с нашей стороны финансово-экономическая поддержка есть, есть. Ну, давайте, мы понимаем, что вы, ребята, бедные, не можете отвечать тем же, да? Давайте вы будете оказывать нам политическую поддержку. А если нет, то тогда давайте будем дружить домами, но на общих основаниях. Значит, вот здесь возникла проблема в белорусской экономике, значит, а не потому, что не готовили айтишников. Так, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый. Евгений, Москва.
Да.
Так вот, стоп. Детские садики тоже содержать. Для этого в государстве есть пошлины, понимаете?
Налоги.
И налоги, да. Но главное пошлины, чтобы уравнять стоимость товаров. А если наша страна как открытый, так сказать, двор, да, вы попробуйте ту же сметану, допустим, на рынок Соединенных Штатов туда пойти, или йогурт. Вас туда пустят, не пустят. Туда даже Китай не пускают с их
сметаной.
Связи. Со связью, нет. А может и со сметаной.
Ну, вот ну Китай сметану не производит, ладно.
Ну, ну вот, я поэтому и говорю, что вы немного вот лукавите, мне кажется.
В чем именно?
А в том, что вы говорите, что вот нужна конкуренция, нужно, чтобы предприятия освободились от каких-то вот детских садиков и так далее.
Я не говорю, что нужна конкуренция, и предприятия должны освободиться от детских садиков. Я говорю, что это объективно существующая ситуация на планете.
Так вот, объективно существует, что США, оно запрещает Китаю продавать их продукцию на своей территории. Но не всю, конечно, а ту, которую она хочет запретить. То есть, а у нас страна как проходной двор, понимаете, все едут по демпинговым ценам, у нас продают, и естественно, у нас
экономика можете перечислить, может развиваться. Можете перечислить, что именно продается в России по демпинговым ценам, произведенные за рубежом?
Продается обувь, да, по 17 17, я помню, когда-то называли, по обуви из Китая 17 центов себестоимость. Вот ее прямо возят чисто, вот так, знаете, прямо накиданную в контейнер по 17 центов за пару. Естественно, у нас...
Я прошу прощения, у вас в гардеробе много пар китайской обуви по 17 центов? Я почему спрашиваю, у меня ни одной нету, но если действительно просто завал ее в Москве и Подмосковье, поеду куплю.
По 17 центов здесь ее не продают, конечно. Здесь ее...
Но вы же сказали только что по демпинговым ценам.
Ну, по демпинговым ценам это себестоимость. 17
спрашиваю, у вас много китайской обуви в вашем гардеробе?
У меня китайской обуви вообще нету.
Чего не купили?
А зачем мне это...
Так завал же. Завал же и по демпинговым ценам.
Ну так правильно, потому что у меня обувь дорогая. Но не все.
Хорошо, когда вы последний раз проходили мимо этого завала китайской обуви? Ну хочу узнать адрес, я подойду, посмотрю.
Да, вон, пожалуйста, съездьте в любой Ашан и посмотрите. Съездьте в любой магазин и посмотрите, какая там обувь продается.
Смотрите, что значит в любой магазин? Значит, я захожу во много магазинов, я не видел китайской обуви, поэтому у вас спрашиваю, где конкретно можно прийти и увидеть завал китайской обуви по демпинговым ценам, пусть не по 17 центов, пусть по 34 цента. Где это можно сделать?
Так ее не продают по 17 центов, ее продают по 1000 рублей, допустим.
Что так дорого? Тогда это не демпинговые цены, извините. Если китайскую обувь продают уже по 1000 рублей, то цены не демпинговые, тогда она...
Нет, а прибыль, а если кто-то появится, ее будут снижать, конечно. Просто конкурентов-то нету сейчас.
Так, как это нету конкурентов? Смотрите, у вас нету в гардеробе китайской обуви, у меня нету в гардеробе китайской обуви. Вот рядом с моей девушкой сидит, уверен, что у нее в гардеробе тоже нет китайской обуви. У моей жены нет в гардеробе китайской обуви. Ни у одного моего знакомого, не надо меня перебивать, послушайте, хорошо, тоже нету в гардеробе китайской обуви, да? А я знаком с самыми разными людьми, многие из них совсем не богаты, значит, да, в общем-то, я сам тоже не миллионер. И, повторяю, если будет хорошая обувь, как вы видите, по демпинговым ценам и завал, я обязательно поеду куплю. Вот.
А как же она будет хорошая?
А, так она плохая. Если она плохая и по демпинговым ценам, то это не по демпинговым ценам. Если, знаете, вам с одной стороны продают софьяновые сапоги, а рядом с ними лапти, эти лапти значительно дешевле, так они и должны быть дешевле. О чем мы тогда с вами говорим? Ну ладно, хорошо, допустим, даже это самое, завезли кучу китайской обуви по демпинговым ценам, вы, правда, не знаете, где она, и продают ее в России. А еще что? Значит, продается
нет,
у нас...
Вы скажите, а вы в принципе, вот не верите в деппинг, да?
Подождите, я не верю ни во что. Я не верю ни во что. Я всегда прошу факты. Вот где они, эти факты,
то
есть?
Такого деппинга не существует? Такого, в принципе, нету, да?
Нет, деппинг для захода на рынок существует. Никто об этом не спорит. Но вы...
Где наши пошлины на обувь?
Подождите, не надо рассказывать мне какие-то абстрактные вещи. Вы только что сказали...
Почему абстрактные? Где наши пошлины на обувь?
Извините, я с вами сам поговорю. Вы уже не в эфире, так что можете не напрягаться. Значит, вы только что сказали, что в стране куча китайской обуви по демпинговым ценам. Затем вы не смогли объяснить, где она все-таки продается, почему эти цены демпинговые, там, значит, сказали, что обувь это вообще-то бросовая, никто ее не покупает, как выяснилось, кроме непонятно каких людей, которым нужна бросовая обувь по демпинговым ценам, но тем не менее она дорогая и стоит 1000 рублей. То есть, понимаете, вы произносите какой-то абсурд, то есть рассказываете о каких-то вещах, которые не существуют. То есть, да, демпинг как способ конкурентной борьбы, он в принципе существует. Но вы говорите, Россия проходной двор, здесь продают что попало по демпинговым ценам. Когда я прошу назвать это что попало, значит, появляется только какая-то никому неизвестная китайская обувь, которой вообще, как выясняется, нету. Так вот, не надо рассуждать о каких-то, так сказать, абстракциях. У нас все плохо, вокруг все хорошо. Значит, Соединенные Штаты не пускают на свой рынок китайскую сметану, которую Китай не производит, потому что в Китае вообще не пользуется популярностью молочка, так как у китайцев отсутствует ген, ответственный за расщепление молока, поэтому они ее практически не производят и не покупают. Вот. Ладно, пожалуйста, следующий звонок в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас. Ой, извините, пожалуйста, вы не можете перезвонить, потому что у нас уже начинается новости, новостной блок. Давайте через 5 минут вы нас перенаберете. Спасибо большое. Извините еще раз.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый вечер. У нас есть очередной звонок, я сейчас на него отвечу. Хочу просто сказать, что, насколько я понимаю, с телефона с последними цифрами 3424 у нас был последний звонок перед перерывом на новости. Так что, если наберете, набирайте, я постараюсь вас сразу вывести в эфир. Так, пока что, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Ростислав. Вадим, да. Подмосковье. Я да. ваш, ну, так сказать, слушаю постоянно и на другой станции, все. Знаю, что вы входите в член, вот также член такого интеллектуального клуба наших мудрецов, так сказать, ну, правительственных, государственников. Я в хорошем смысле слова этого говорю. Но меня одно немножко угнетает. А почему вы так все время насмехаетесь над, над экологическими движениями? В частности, вот Грету Тунберг, вы, ну, извините, по-хорошему так шучу, захрюкали буквально эту девчонку. Она же практически как пророк, как Иисус Христос. Вы знаете вообще на самом деле, поинтересуйтесь в своих заботах, оторвитесь, в каком состоянии планета. Вот даже наша, в частности, Россия, весь юг опустынен практически из-за сельского хозяйства. И вообще нам точка невозврата 30-й год практически обеспечена. Почему вы так пренебрежительно отзываетесь о гринписовцах, о зеленых, об экологии вообще? Спасибо.
Пожалуйста. Значит, ну, во-первых... Вот видите, вы опять, как мы предыдущие собеседники, весь юг опустынен из-за сельского хозяйства. Не знаю, что вы подразумеваете под югом, значит, ну, я там бывал, в общем-то, пустыни не встречал, честно говоря. Значит, так что, опять-таки, утверждение, ну, мягко говоря, не совпадает с реальностью. Дальше. Что касается, как вы говорите, экологов, да? Ну, во-первых, большая часть этих самых экологических движений носит совершенно очевидный политический характер. Более того, они совершенно очевидным образом, да, включены в систему современной экономики и лоббируют определенные интересы определенных финансово-политических групп. Значит, поэтому рассматривать их как чистых экологов я просто не могу. Да, зачастую, кстати, лоббируют и государственные интересы. Ну, к сожалению, не Россия. Если бы они лоббировали бы интересы России, значит, я бы, ну, по крайней мере, бы вообще бы о них ничего не говорил, пусть бы там суетились как хотят. Ну и, наконец, в-третьих, значит, я не против того, чтобы, значит, мы сохраняли планету в первозданной чистоте. Но только тогда нам придется переселиться в пещеры. И охотиться при помощи каменных топоров, там, каменных копий и так далее. Ну, по-другому не получится. Значит, и желательно, кстати, мясо есть сырым, потому что если мы будем жечь костер, то уже в атмосферу будет выбрасываться углекислота. Значит, теоретически это, конечно, можно сделать, можно сказать, ну, зачем нам эти города, вот эти каменные джунгли, значит, если можно совершенно спокойно всем жить на природе и не тужить. Но есть, опять-таки, одно «но». Сейчас на планете там порядка 8 миллиардов человек проживает. Вот, если перейти к охоте и собирательству с жизнью в пещерах, значит, при помощи экологически чистых видов вооружения, то есть каменных копий, значит, каменных топоров, стрел с кремневыми наконечниками и так далее. Причем в данном случае не шучу, потому что по-другому уже не бывает. Либо у вас экология в приоритете, либо у вас технология в приоритете. Так вот, если к этому перейти, то нам просто придется сократить численность этого населения на несколько порядков. То есть в таком случае планета, если прокормит там, 5-10 миллионов людей, то будет очень хорошо. Значит, а остальные будут лишними. Их надо или убить, или они вымрут. Так, ну, причем произойдет достаточно быстро. Не знаю, наверное, еще оставшимся придется хоронить умерших с дикой скоростью, чтобы не распространялись эпидемии. Так что, когда мы рассуждаем, значит, об экологии, да, и о том, что это вообще-то хорошо, значит, надо задать вопрос, ну а что дальше? То есть, какой выход вы, собственно, предлагаете? Вот предлагаю, да, там, добывать электроэнергию при помощи, значит, экологически чистых технологий. Но выясняется, что для того, чтобы построить те же самые, сказать, ветрогенераторы, там, для того, чтобы создать аккумуляторы, соответствующие и все остальное, надо сжечь больше газа, значит, и нефти, чем их сжигается при получении электроэнергии не экологически чистыми технологиями. То есть в результате получается, что когда экологи продают вам экологически чистую технологию, они во многих случаях просто элементарно лукавят или сами не понимают, что они рекламируют. Ну, поэтому мне иногда и бывает весело, когда мне говорят, что вот, знаете, нам достаточно всем переселиться на траву, и будет всей планете счастье. Ну, хорошо, будет счастье всей планете, только кто выживет-то на этой планете в таком случае? Ведь любая технология в состоянии прокормить определенное количество людей. Значит, первобытное сельское хозяйство больше, чем охота и собирательство, там, допустим, землепашество больше, чем кочевое скотоводство и так далее. Современные технологии позволяют кормить то количество, которое живет сейчас. Если мы от них уходим, каким образом мы будем кормить людей? Объясните, и все будет хорошо. Так, пожалуйста, слушаю вас в эфире. Добрый день. Добрый вечер.
Меня зовут Анна. Ростислав, а можно я вот от политики к гуманитарным проблемам?
Пожалуйста, к любым.
Мы люди очень старые с мужем. Очень старые. И я очень люблю Киев. Хотя я москвичка, родилась и выросла в Москве. У нас в Киеве живет подруга. Ну, скажем так, жена нашего друга. Изначально нашим другом был ее муж. Это старая дружба еще довоенная, 40-го года. Вот завтра у него день рождения, ему бы исполнилось 100 лет. Вот я сегодня с ней говорила. Она говорит: Ань, ты знаешь, я боюсь идти на кладбище. Он похоронен на Лукьяновском кладбище. Ну, вы знаете.
Да, знаю, где находится Лукьяновское кладбище.
Я, кто не знает, скажу, это военное кладбище в основном. Он к военным мало какое отношение имеет, он только воевал в войне. Тут, говорит, ходила наша соседка к своему деду. Ну, соседки уж тоже за 60. Там, говорит, столько оскверненных памятников военных. Какие-то просто облиты краской, но каких-то нарисованы вот эти вот волчьи клыки. И ты знаешь, говорит, Анька, я вот завтра боюсь к Пашке идти на могилу. Я просто боюсь. Не потому, что там со мной что-то сделают, а вот потому, что я увижу, что его могилу осквернили, и я там рухну. Ей вот 18 сентября 96 будет. И вот я все думаю, господи, вот ради чего, а? Ну вот ради чего? Я же помню Киев 43-го. Ну ради чего? Вот ради чего сейчас все это делят? Ради чьих, вот я не знаю, каких-то интересов. Ну Зеленский, ну он же сам еврей, он что не понимает? Я понимаю, что существуют сотые евреи. Я все это понимаю. Ну вот я не знаю, как так можно. Вот сейчас она позвонила мне, вот, ну, не могу вот поделиться местом, звоню вам. Потому что с мужем мы уже это все переговорили, ну, не знаю. Ну, убейте меня, я не знаю. Ну, не могу. Умела бы плакать, развеялась. В общем-то, еще извините, Бог ради.
Да нет, ничего, к сожалению, все это, конечно, очень печально. Вот. Но, понимаете, это же началось не сегодня и закончится не завтра. К сожалению, создалось на Украине, в Киеве определенное общество. Да, оно не все такое, не все люди такие, но это достаточно, сказать, большая, достаточно серьезная прослойка, которая связывает свое счастливое, как они считают, будущее с максимальным дистанцированием от общего прошлого, с уничтожением общего прошлого. Ведь, в принципе, еще Советский Союз не распался. А будущие украинские националисты, которые тогда себя называли просто патриотами и даже там сторонниками перестройки, говорили, что для того, чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского, ну там или советского. Значит, ну вот они это и делают, они убивают в себе, потому что если вы приходите на могилы своих предков и видите, что они были не такими, как вы, То есть, что они были русскими, тогда спрашивается, а с какой стати вы, собственно, украинец? Вот они пытаются максимально возможно уничтожить это самое общее, в том числе и их собственное прошлое. Это, конечно, все очень грустно, но, повторяю, к сожалению, это уже сложившаяся такая культура миллионов людей. И завтра это не закончится. Да, добрый вечер, слушаю вас. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Так, кто-то к нам не попал, что какая-то накладка произошла. Ладно, добрый вечер, тогда слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Никитович, Москва. Ростислав, полностью с вами соглашусь. Вот предыдущий человек звонил, товарищ, который любитель экологии. Вот. На моей памяти я помню, что такое представляли эти экологи вот, в ельцинские времена. И живой пример, вот у меня живой буквально, вот Владикавказ, красивый старинный город, город на Кавказе, экология горы чистейшая. Ну, там добывали редкий металл, там был крупный завод электроцинк еще до военных времен. Все там было оборудовано, и он что-то полвека почти он не портил. И вдруг экологи взвелись, вот эти вот нанятые, купленные там такие митинги и прочими, в результате закрыли. Больше десятка тысяч людей остались без работы и прочее. Основа, большая часть промышленности города рухнула. Ну и чего? Вот к чему они, вот это раз, это я как бы иллюстрация применить. Вот, и вот такая печаль, вот еще второй хотел бы вопрос, вот, по поводу, конечно, печали все эти разговоры о Белоруссии и Украине. В свое время, ну, извините, вот на мой взгляд, такое, вот вы, наверное, больше лучше знаете, уже к Украине ближе. Украину проворонили ельцинские товарищи, все эти деятели вокруг, упустили, штат ее подхватили и сделали самой большой болью России. Сейчас то же самое пытаются разными многовекторными, вот этой вот непонятно чего творится, многовекторным деланием. Сделать, по-моему, то же самое с Белоруссией. Там завязан в этом Лукашенко, не завязан. Но в результате не получится ли такой же самый дубль номер два с Белоруссией, как получилось с Украиной? Вторая головная боль для России. Спасибо.
Да, конечно. Ну, во-первых, может получиться, конечно. Вот. Хоть у нас еще есть маленький шанс, маленькая надежда на лучшее. Но все основания считать, что может получиться. Ну, не совсем то же, что с Украиной, но вот очень похожее что-то. Вот. Что касается экологов, то, понимаете, я бы тоже не хотел, чтобы мы начисто отрицали полезность разного рода экологических движений. То есть я вообще не сторонник абсолютизации какого-то одного подхода, да? То есть либо мы все экологи, либо мы все антиэкологи. Значит, в том, что они говорят и делают, есть, в общем-то, рациональное зерно тоже. Только когда они абсолютизируют свой подход, да, и говорят, что, вот как вы говорите, предприятие надо закрыть, да? А где будут работать люди? А нам плевать, надо закрыть предприятие, потому что оно здесь траву портит. Ну ладно, хорошо, предприятие закроем. Значит, это предприятие поставляет продукцию для всей страны. Значит, а благодаря продукции этого предприятия работают сотни других там, и так далее. А как будет государство потом существовать там и так далее? А нам плевать, нам главное, чтобы солнце светило ярко, птицы пели с утра до вечера. Но это все хорошо, но потом вы же приходите к государству уже не в качестве экологов, а в качестве граждан этого государства и говорите, а где моя работа, а где моя зарплата, а где моя еда там и так далее. Вот когда экологи экологический подход абсолютизируют и не видят возможности компромисса, тогда это плохо. А когда они просто обращают внимание на то, что реки вообще-то загрязнять не надо, и ловят за руку людей, которые не хотят там, модернизировать или вообще устанавливать очистные сооружения, то это совсем неплохо, это даже полезно. Просто, я повторяю, все хорошо в меру. Ну и возвращаясь к вашему, кстати, вопросу о Белоруссии, понимаете, там... Ельцинское окружение упустило, не ельцинское окружение упустило. Никто никого не упустил, потому что, еще раз повторяю, нельзя удержать кого-то насильно. Человека нельзя удержать насильно, и страну нельзя удержать насильно. И если правящий класс, элита этой страны, правящая, да, приняла для себя концепцию евроинтеграции, как говорили на Украине, да, вы можете разбиться в лепешку, но ничего вы с этим не сделаете. И я всегда задаю вопрос, подождите, а почему мы всегда говорим, что Россия, допустим, упустила Украину? А Украина Россию не упустила? Но если мы подходим к этому делу так, что только России это было надо, да, то тогда, наверное, и России это было не надо. То есть, если нет взаимного двустороннего стремления, тогда зачем России навязываться, значит, в друзья тем, кто не хочет дружить? А если стремление было двустороннее, то тогда проиграли две страны, тогда они не смогли найти, кстати, общий язык, и тогда не мы упустили, а можем говорить, что и нас упустили тоже. Вот. Но в данной ситуации как раз еще в ранние 90-е украинская правящая элита приняла концепцию как можно дальше от России. Значит, по-украински она выражалась словами «геть від Росії», то есть «прочь от России», значит, куда угодно, значит, желательно на Запад. Вот. И в такой ситуации российское руководство, хоть ельцинское, хоть какое угодно другое, оно ничего не могло сделать, потому что вы можете какие угодно делать привлекательные предложения, но если с вами не хотят разговаривать, то с вами не будут разговаривать. Я уже когда-то приводил пример. Это уже было при Путине. Это уже было году там, в 11-м, в 12-м, когда Украиной руководил Янукович, и когда приезжали, кстати, российские делегации, украинские ездили в Москву, и им постоянно говорили, вот посмотрите, ребята, вот предложение по таможенному союзу. Вот видите, вот расчеты наших экономистов, вот расчеты ваших экономистов, и все они показывают, что вы выигрываете в таком случае, что у вас дополнительный рост ВВП будет от 1,5 до 5% примерно. А вот предложение по вашему соглашению об ассоциации, которое вы хотите заключить с Европейским Союзом. Вот расчеты наших экономистов, вот расчеты ваших экономистов. И эти расчеты показывают, что минимальное падение ВВП у вас после заключения этого соглашения будет от 1,5 до 3%, а может быть и больше. Значит, зачем вам это? Мы же делаем вам прекрасное предложение. На что украинские руководители говорили, а что это Россия нам делает такое прекрасное предложение? Наверное, что-то хочет нас украсть или отобрать. Вот. Иначе бы они бы нам такое... Куда-то завлекают. Мы не знаем куда, но куда-то завлекают. Значит, иначе бы они бы нам такое прекрасное предложение не сделали. Но если люди подходят с таких позиций, да, то вы с ними просто ни о чем не договоритесь. И хоть разбейтесь, хоть в окно выпрыгиваете, а все равно вы их потеряете, потому что они хотят вас потерять. Вот в чем дело. И сейчас, да, сейчас примерно такая же ситуация складывается в Белоруссии, потому что Лукашенко хочет сохранить тот формат сотрудничества, который был в 90-е годы, а это уже невозможно. То есть Белоруссия должна либо резко активизировать интеграционные процессы, причем интеграционные процессы не значит вступление в Россию. Это должно быть то, что прописано в соглашении о союзном государстве, и даже то, что прописано в соглашении о Евразийском экономическом союзе. Белоруссия должна адаптировать свое законодательство к законодательству других стран, в том числе, в частности, России, которые являются членами этих самых объединений. Потому что не могут две экономики работать на основании разных экономических законодательств, на основании разных финансовых систем. Значит, и понятно, что не будет большая экономика встраиваться в маленькую, тем более большая субсидирующая маленькую не будет подстраиваться под Белоруссию. Какие-то компромиссы возможны, но в целом Белоруссии надо встраиваться в российскую экономическую систему. Так вот, либо так, значит, либо на общих основаниях. На общих основаниях Лукашенко не хочет, и интеграцию он тоже не хочет. Поэтому он пытается заигрывать, опять-таки, с Европой, пытается пугать Россию евроинтеграцией. Он же открытым текстом говорит в своем выступлении, в своем обращении к народу белорусскому, последнее, которое там буквально там, сутки назад было. Россия боится нас потерять. Россия боится нас потерять, поэтому, значит, мы будем дальше давить, и они, в конце концов, приползут на коленях. Это примерно такая у него мысль. Значит, куда же они денутся, если не боятся потерять Белоруссию? Ну, вот посмотрим, кто кого боится потерять, и кто кого в результате потеряет. Но, повторяю, к сожалению, если он решил так действовать, то ему можно рассказывать о том, что это ущербная позиция. Ему можно рассказывать о том, что это не в интересах белорусского народа. Ему можно рассказывать о том, что это не в его собственных интересах. Но если он к вам не прислушается, то ничего вы с ним не сделаете. Вы его все равно потеряете, потому что он хочет вас потерять. Так, пожалуйста, давайте ответим на следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Вечер добрый, Максудия. Скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что пора уже завязывать с Белоруссией, с Украиной, с братьями, с сестрами, кажется? Они говорят, что мы вам не братья, мы вам не сестры. Чего мы к ним пристаем, как бы? Вот представьте себе, за 30 лет сколько денег было вложено туда. Вот представим себе, что мы с ним разошлись навсегда 30 лет назад, и эти деньги были вложены в Россию. Экономический эффект, вот, по вашему мнению, какой был бы на сегодняшний день? Вот все, что потрачено на Украину и Беларусь, потрачено было бы в Россию. Вот
вы знаете, если бы все, что потрачено на Украину и Белоруссию, не потрачено было бы на Украину и Белоруссию, ну или большая часть этого не была бы потрачена на Украину и Белоруссию, боюсь, что и в Россию было бы вкладывать нечего. Потому что не надо думать, что российским государством управляли люди, которым просто нечего было денег, они десятками миллиардов долларов и сотнями миллиардов долларов разбрасывались просто так в благотворительных целях. Дело в том, что прежде чем начать выстраивать отношения на основании не братства, да, надо обеспечить самодостаточность собственной экономики. Через Украину и Белоруссию, через Украину шло вообще 80% российского нефтегазового транзита в Европейский Союз. Сейчас это не так важно, хотя это тоже очень существенная часть российского бюджета, это торговля энергоносителями. Вот. Но в 90-е годы это был практически единственный способ наполнения бюджета. И если бы тогда, Украину к этому толкали, к газовым войнам, которые бы прекратили бы этот самый транзит. Вот если бы тогда бы удалось бы пару раз этот транзит прервать, желательно где-то там зимой в 90-е годы, то Европейский Союз начал бы резко переключаться на другие, на других поставщиков. Не потому, что ему плохо было бы получать газ из России, просто потому, что он бы учел, что поставки не гарантированы, не могут быть в любой момент прерваны очередной газовой войной. Значит, поэтому приходилось работать с Украиной так, чтобы не нанести ущерб своей собственной экономике, своей собственной торговле. Значит, кроме того, я думаю, вы помните, если вы за этим следили, что после того, как в 2014 году уже Порошенко полностью разорвал военно-техническое сотрудничество, в России только по одной программе строительства фрегатов фактически 4 уже построенные корабля не вошли в строй военно-морского флота, и окончательная готовность была отложена примерно на 4 года. Вот они стали входить только в 18-м, 19-м, сейчас в 20-м году уже эта серия ушла. Значит, потому что прервалась поставка двигателей с Украины. Значит, это 2014 год. К этому времени Россия почти завершила программу импортозамещения. А в 2004 году, а тем более в 1994 году, таких кооперационных связей для того, чтобы работали российские предприятия, для того, чтобы работал российский ВПК, их были миллионы. И просто так взять и отказаться от кооперации с Украиной было невозможно. Поэтому приходилось идти на существенные уступки. В том числе, кстати, и с Белоруссией было точно так же. Просто Белоруссия сама по себе меньше. Значит, соответственно, в нее и вложений было несколько меньше. Зато она была союзным государством, поэтому Лукашенко активнее поддерживали. Вот. Но просто так вот взять и отказаться тогда было невозможно. Сейчас можно, сейчас построены обходные газопроводы, сейчас построена фактически масса предприятий по программе импортозамещения, сейчас этот вопрос решаем, сейчас можно переходить к нормальным, небратским отношениям. Так, всем спасибо, к сожалению, наше время подошло к концу, час пролетел незаметно, до свидания, до новых встреч.